На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
С вами Людмила Митакович и Олег Винярский.
Каппадокия всегда являлась особенным регионом византийской державы.
Христианство в Каппадокии восходит еще к апостольским временам. Эта земля стала родиной христианских мучеников, святых Георгия Победоносца, мамонта Каппадокийского, воина Лонгина, воскликнувшего у креста: «Воистину, это Сын Божий», просветительница Грузии Нины, Нино Каппадокийская, Иоанна Русского и многих святых. Великие отцы церкви Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский также были каппадокийцами.
На этой благословенной земле появился на свет еще один будущий святой нашей церкви, преподобный старец Паисий. Он родился в селении Фароса в благочестивой семье. Отца его звали Продромос, что переводится как «предтеча».
Мать Евлогия, что значит «благословенная», воистину была благословенная женщина, ум которой постоянно пребывал в молитве, какой бы работой она ни занималась. Особенно чтила Евлогия Пресвятую Богородицу и непрестанно ей молилась. Бабушка святого, Хретина, вела монашеский образ жизни, держала строгие посты и много молилась.
Старец Паисий стал восьмым ребенком в семье. Всех детей было 10. Он появился на свет в тяжелое время, после поражения греческой армии в греко-турецкой войне. В Лозанне в 1923 году был подписан договор, по которому Греция должна была отказаться от всех завоеванных ею в ходе военной кампании земель, оставив себе лишь западную Фракию. Это стало большой катастрофой для всех греческих семей Малой Азии. Турки вытесняли жителей с родных мест, церкви превращали в мечети, запрещали говорить на родном греческом языке, детям не давали возможности учиться. Тех же, кто осмеливался ослушаться, ждала страшная кара. Многие не выдерживали и переходили в ислам, чтобы выжить. Некоторые бежали, оставив свои дома.
Однако, несмотря на эти жестокие условия жизни, большинство населения Каппадокии оставалось верным православной вере. В 1923 году между Турцией и Грецией начался обмен населением. Малоазийские греки ехали в Грецию, а турки из Греции возвращались в Турцию. Никто не предполагал, что покидает свои дома надолго, а оказалось навсегда.
Святой Арсений Каппадокийский, этот светоч веры и последний горящий маяк Каппадокии, спешно крестил младенца через 2 недели после его рождения в 1924 году, поскольку фарисеям предстоял долгий тяжкий путь в Грецию. Он дал ребенку свое имя – Арсений, провидя его монашеское будущее. Святой Арсений сопровождал своих земляков, которые попросили не оставлять их без духовного окормления. Это был человек высокого духовного подвига, его уважали даже турки. Он обладал даром исцелять тяжкие недуги и помогал не только православным, но и туркам, никогда не спрашивая обращавшегося к нему за помощью человека о том, кто он.
Итак, покинув родные места и отправившись в путь, фарисеи после долгого путешествия достигли берегов острова Керкера или Корфу. Святой Арсений провидел свое отшествие из этого мира, так и случилось. В возрасте 83 лет он почил на острове Керкера и был похоронен на одном из кладбищ главного города. Люди осиротели без своего пастыря. Местные не спешили помогать фарисеям, считая их чужаками. Решено было, что каждый глава семьи определит сам, оставаться ли дальше на острове или перебраться на материк.
Многие уехали. Среди них была и семья старца, которая, добравшись до города Конницы в провинции Эпир в Западной Греции, осталась там и была принята местными жителями с любовью. сбылось предсказание святого Арсения, который говорил, что фарисеи рассеются по разным уголкам Эллады, что и произошло. Он же, назвав младенца своим именем, предвидел его будущее. Однажды, уже в Греции, в селении Коница, где обосновалась семья, когда сам Арсений был еще слишком мал, а его старшие братья работали на полях, он вызвался отнести им обед. «Но как ты узнаешь дорогу?» – спросила мама. А он взял крест в руку, подобно святым мученикам, как он их видел на иконах, и пошел. Свой монашеский крест он впоследствии нес как благословение.
Жизнь Арсения, будущего старца Паисия, выпавшая на исторически сложный 20 век, словно становится иллюстрацией того, как можно сберечь свою душу и показать свет Божий и тем, кто рядом, и тем, кто далек во времени и пространстве.
Кирия Иисус Христе, Элеисоне. Кирия Иисус Христе, Элеисоне. Кирия Иисус Христе, Элеисоне.
Мы слышим голос старца, читающего Иисусову молитву. Жаждущие его духовного совета стекались к нему в келью Панагуда на святой горе Афон со всего мира.
Как говорил его ученик, митрополит Николай Хаджи Николау, светило мировой науки на его уровне понимания мироздания оказались бы слишком бедны знаниями. Мудрый – это не тот, кто получил множество дипломов и премий, не тот, кто эрудирован и очень умен, много всего знает и стремится эти знания показать. Мудрый – это смиренный человек, который по своему смирению получил благодать Господа, и она просвечивает через него в мир, освещает тех, кто соприкасается с этим человеком. В его присутствии все становится понятно».
В начале 90-х книги с записью духовных бесед старца были переведены на русский язык. Тогда с ними познакомилась Антонина Миронова Грамматики.
Было начало 2000-х годов, и в то время я все больше задумывалась о духовных смыслах происходящих вещей. У меня возникало множество вопросов, ответы на которые я не находила. И вот в какой-то момент у нас дома появился первый том книги «Слова старца Паисия». Постепенно у нас появились все тома слов старца Паисия. И вот я помню, что я с таким интересом погрузилась в чтение, что в какой-то момент у меня даже возникло ощущение, что со страниц книги со мной беседует сам старец. Наступает 2008 год. С благословением нашего преснопамятного владыки Филарета я еду на обучение в Грецию, в город Иоаннино. Город Иоаннино является административным центром региона Эпир. Вот именно в этом регионе жила семья старца. И вот в одной из таких экскурсий нас привезли в небольшой, но очень живописный городок Коница. Была организована замечательная экскурсия, а я же подошла к нашей гид, так немножко со стеснением заговорила о старце Паисии. Помню, гид удивленно так на меня посмотрела и спросила: «Вы знаете старца Паисия?» Я ответила, что да, я читала вот слова старца Паисия в переводе на русский язык. Тогда Ефросинья, наш гид, указав рукой вдаль, сказала, что вот там находится монастырь Стомиул, монастырь Рождества Богородицы, где подвязался старец. С 1958 по 1962 годы старец восстанавливал эту обитель, которая сильно пострадала во время немецких бомбежек, а во Вторую мировую, для нас Великую Отечественную. Немножко позже, во время пасхальных каникул, я первый раз встретилась со своим будущим мужем Димитрисом в Фессалонике. Вот я помню, мы как-то сидели, долго беседовали, и в какой-то момент речь зашла о духовном. И я спросила, бывал ли он когда-нибудь в монастыре святого Иоанна Богослова, где находится могилка старца Паисия. И тогда Димитрис говорит, что монастырь находится в местечке Сурути, это недалеко от Фессалоники. Если у меня есть такое желание, то мы можем туда съездить.
Антонина Миронова Грамматики – переводчица с греческого языка. В наши программы мы включали ее переводы святогорских историй о жизни монахов Святой Горы. Она же предоставила нам запись своей беседы с духовным чадом старца Паисия, архимандритом Поликарпом Зервосом.
Меня многие спрашивают о старце Паисии, что мне в нем больше всего запомнилось. И многие ждут, что услышат нечто выдающееся, то, что хотят услышать. Самым запоминающимся, пожалуй, является то, что старец был человеком деятельной любви, безграничная любовь к Богу, к людям и крайнее смирение. Вот такими качествами обладал старец. Это сложно передать словами, это то, что ты чувствуешь, переживаешь. Старца посещали разные люди. Не все были вежливы и благочестивы. Кто-то приходил из любопытства, кто-то был неучтив и обходился со старцем неподобающе. Однако у старца всегда находилось доброе слово для каждого. «Угощайтесь лукумом, чадо! Лукум сластит наши уста, а доброе слово – услада нашему сердцу». Любил приговаривать старец. Иной раз народу приходило очень много, и лукума на всех не хватало. «Ничего, чадо», — говорил старец, «за лукум мы хоть и недорого, но платим. Доброе же слово бесценно. Оно может жить в нашем сердце долгие годы, услаждая его. Эта сладость доброго слова останется в нашем сердце навсегда. Говорите друг другу добрые слова». Доброе слово – это путь умилостивить Бога. Не скупитесь на добрые слова. Пусть у вас не всегда есть лукум, ничего, но вы должны быть щедрыми на добрые слова, чтобы согреть сердце ближнего. То, что обычно говорил старец всем приходящим к нему паломникам, думаю, об этом многие читали. Это пример с пчелами и мухами. Есть люди, похожие на мух. Их интересуют скандалы, склоки, они постоянно выискивают в других что-то дурное и этим живут. Как муха, которая живет посреди нечистоты, перелетая в другое место, переносит с собой микробы. Они клевещут на других, злословят. Словом, занимаются всеми теми отвратительными делами, которые делают их похожими на мух. К счастью, есть пчелы, которые никогда не приближаются к чему-либо нечистому. При виде мусора они летят дальше, пока не найдут цветок. Они садятся на цветок и собирают с него нектар, перенося пыльцу в улей. Улей – это наше сердце, которое мы должны наполнять добром, чтобы потом делиться им с другими. Я где-то прочитал, что одна пчела живет всего 40 дней. За всю свою жизнь она производит всего одну чайную ложку меда, около 5 грамм. Пчелка трудится всю свою небольшую жизнь, но не для себя, а для других. Так и мы должны поступать, трудиться больше для других, не для себя. За свое великое смирение святой старец получил от Господа дар благодати. Я познакомился со старцем, когда мне было лет 18 или 19. Неоценимый опыт. Позже, став монахом, я приехал на Святую Гору в монастырь Кутлумуш. Жить неподалеку от старца было для меня высочайшим благословением. Мы общались каждый день. Если мне нужен был совет старца, он приходил ко мне. Если старцу требовалась моя помощь, я бежал к нему. Нас отделял всего лишь небольшой горный перевал.
Антонина и ее муж Димитрис познакомились в Греции. Теперь они живут в Германии, но каждый год бывают на родине Димитриса и стараются популяризировать греческую культуру и православие. Вот что рассказала Антонина о том, как было записано это интервью.
Остров Керкера, более знакомое нашему слуху название Корфу, находится под покровительством одного из самых любимых и почитаемых православных святых, святителя Спиридонушки Тримифунского. Керкера – это очень интересный остров, по которому прошло множество святых стоп, память о которых бережно сохраняется до нашего времени. И среди сонма святых, оставивших свой след в истории острова, можно назвать святого преподобного старца Паисия, а также его крестного святого Арсения Каппадокийского. В 1958 году старец Паисий, уже будучи монахом, приехал на Керкеру и обрел мощи своего крестного святого Арсения. Мощи он бережно перевез сначала в монастырь Штомиун, где подвязался в то время, ну а позже местечко Шуруты, недалеко от Фессалоники, где мощи святого Арсения покоятся и сегодня. Также преподобный старец Паисий составил житие святого Арсения Каппадокийского, для которого буквально по крупицам собирал информацию у еще в то время живущих соотечественников, многие из которых так и остались на Керкере, где он их и нашел. Мне попалась информация о том, что игумен одного из монастырей Керкеры, куда мы собирались отправиться, был знаком со старцем Паисием. Молодым юношей он принял постриг и приехал на святую гору Афон подвязаться в монастыре Кутлумуш. Келья святого старца Паисия Панагуда как раз находилась неподалеку. Я поясню, Панагуда что такое. Это уменьшительно-ласкательное от Панагия, то есть Всесвятая. Так греки называют Богородицу. Ну, а Панагуда – это маленькая Богородица. Так можно перевести. А вот так свою келью называл старец. И вот этот молодой монах, ныне схиархи Мадрид Поликарп, 8 лет провел рядом со старцем. Он всегда с готовностью навещал старца, когда нужно было в чем-то помочь. А старец, в свою очередь, помогал молодому монаху мудрыми советами. Ну и расскажу о том, как необычно состоялась наша встреча с игуменом Поликарпом. Я отправила на электронную почту монастыря сообщение с просьбой о встрече. Ответа не получила. И уже будучи на острове, мы с моим мужем Димитрисом планировали каждый день на посещение святых мест, поскольку мы немножко подвязаемся как православные журналисты. И в один из дней в планах у нас было посетить главный город Керкеры и помимо храма святого Спиридонушка еще некоторые храмы города. К сожалению, больше ни в один храм мы не попали, они все были закрыты. Мы уехали назад в гостиницу, и муж предложил мне съездить вечером того же дня в монастырь Касопитра, игуменом которого и является схиархи Мадрид Поликарп, о котором я говорила выше. Мы так и сделали. К счастью, монастырь был открыт, мы зашли внутрь, приложились к мощам святых. А внутри монастырь похож на музей, можно сказать. Игумен Поликарп собрал великое множество святынь, в числе которых есть и маленькая частичка мощей нашей с вами земли, просветительницы земель Белой Руси, святой преподобной Евросинюшки Полоцкой. Подали записочки и вышли. Уже собирались было возвращаться обратно, как вдруг выходит игумен Поликарп. Мы подошли к нему, взяли благословение и представились. А вот мой муж Дмитрий спросил, есть ли у игумена немножко времени на общение. Он ответил утвердительно. И вот мы присели во дворе монастыря и взяли у игумена интересное интервью.
Хочу поделиться своим опытом, когда я находился рядом с этим удивительным старцем. Конечно, в то время мы еще не знали, какой святости человек рядом с нами. Но мы видели, сколько любви было в нем. Любви, которая покрывала всех, и меня лично, и отцов, и простых людей. Ранее я упоминал о том, что старца посещали не только люди благочестивые. Случалось, что среди посетителей были люди дерзкие, не проявлявшие малости уважения. Сейчас я расскажу об одном таком визите к старцу юноши. Сущий наглец. Однажды вечером мы сидели вместе со старцем у его келии. Вдруг раздался звонок колокольчика. Старец пошел отворять калитку и увидел перед собой молодого человека, который вместо приветствия сказал: «Ты что ли, Паисий?» Старец вежливо ответил: «Да, это я». Юноша продолжал: «Послушай-ка, в Бога я не верю, но я слышал, что ты человек добрый и можешь совершать чудеса. Ну-ка, сотвори что-нибудь этакое, чтобы я поверил, что Бог действительно существует». Тут во мне вскипел праведный гнев. «Как ты можешь так обращаться к старцу с таким неуважением?» А в это время мудрый старец не выказал и тени смущения. «Чудо хочешь, дитя мое? Сейчас будет тебе чудо!» Старец встал и пошел в свою келью. Через мгновение он вышел, держа в руке большой нож. Подойдя к юноше, старец схватил его за волосы и приставил к горлу нож. Юноша не ожидал такого поворота и ухватился за руку старца с криком: «Ты что делаешь?» Старец спокойно отвечает: «Хочу отрезать тебе голову, чтобы вытрясти из нее все гадкие помыслы, а потом я тебе приставлю ее назад». В одно мгновение с наглого юноши сошла вся его напыщенность. Он сжался в комок и пролепетал: «Нет, нет, нет, пожалуйста, не надо!» Старец продолжал: «Так ты же чудо хотел! Вот я отрежу тебе голову! Нет, нет, пожалуйста!» По прошествии времени я как-то спросил у старца об этом юноше, и он ответил, что юноша стал послушником и подвязается в одном из монастырей Святой Горы. Вот такое чудо духовного возрождения. Возможно, когда-нибудь я напишу об этом неоценимом опыте общения со старцем, который я приобрел. А пока вот мое слово ко всем вам. Читайте то, что уже написано, и вы приобретете необычайную пользу для своей души.
Кирие Иису Христе, элейсоне. Кирие Иису Христе, элейсоне. Кирие Иису Христе, элейсоне.
Святые, кому мы преклоняемся своим сердцем, становятся нашими духовными родителями. Можно сказать, что Паисий Святогорец соединил семью Антонина и Димитриса Грамматики. Вот что рассказывает Димитрис.
Пройти фора се суруте сто ярой сихастирю ту Айю Иоанни ту Феологу.
Первый раз в монастырь Исихастирии святого Иоанна Богослова, где находится могилка старца Паисия, я попал, познакомившись с моей женой Антониной, которая родом из Беларуси. Хотя я прожил в Фессалонике 10 лет во время учебы в университете, но судьба распорядилась так, что первый раз я поехал поклониться могилке старца Паисия вместе с моей женой в 2009 году. А дело было так. Антонина как-то спросила, знаю ли я, где находится могилка старца Паисия. Я очень удивился вопросу и ответил: знаю, конечно, но сам ни разу там не был. Мы решили поехать туда вместе. Оказавшись впервые на могилке старца Паисия, я почувствовал внутри что-то невыразимое, необыкновенное и волнительное. Эти чувства сложно описать словами, это нужно почувствовать, пережить самому. До этого я прочитал несколько книг старца Паисия. Также вспоминаю, что в 90-х годах я был в клинике Феогенио, в Фессалонике, где мы, студенты физики, знакомились с аппаратами радиоизотопов. Помню, в тот день, когда я приехал на занятия в клинику, я увидел множество людей. Все они говорили о каком-то старичке. «Папулис! Папулис!» — слышалось отовсюду. По прошествии лет я понял, что в тот день я был в одном помещении со старцем. Сейчас, всякий раз, когда мы с женой едем в Фессалонику, мы непременно заезжаем в Сурати, чтобы поклониться старцу.
Исихастирий – место безмолвия, от греческого «тишина», «покой», «молчание» святых Иоанна Богослова и Арсения Каппадокийского был устроено местечко Сурати на материковой Греции по благословению старца Паисия. Идея создания тут будущего монастыря возникла у него в 1966 году. В то время старец страдал от серьезного заболевания и находился на лечении в Фессалонике. В 1968 году в Сурати уже была совершена первая литургия. Первые сестры монастыря столкнулись со множеством проблем. Со дня основания монастыря старец Паисий не покидал монахинь, окормляя их духовно. Он писал письма сестрам и игумене, иногда приезжал сам. А в конце 1993 года врачи констатировали у старца неизлечимую болезнь – рак. Предвидя близкий конец своим земным странствиям, он попросил игуменью Филофею взять благословение правящего архиерея на погребение его в монастыре, в тот случай, если он уже не сможет вернуться на Афон.
Однажды в больнице один святогорский монах спросил у старца: «Геронда, вам больно?» Старец ответил: Я привык к боли. Болезни принесли мне такую пользу, какую не принесла вся монашеская жизнь. Отца Паисия спрашивали: «Почему вы не молитесь о том, чтобы Бог исцелил вас? Ведь мы в вас так нуждаемся». Старец отвечал: «Что? Обманывать Бога? Ведь я же сам просил Его о том, чтобы Он дал мне эту болезнь». Старец часто утешал и молился об исцелении тех, кто болен раком, но и сам был готов перенести то же испытание, от которого сегодня страдает столько людей. По словам самого Паисия, молитва исполняется, когда она становится жертвой. Если мы просим чего-то у Бога и при этом сами ничем не жертвуем, то наша просьба недорого стоит. Последняя ночь для отца Паисия была мученической. Во время болевых приступов старец призывал Пресвятую Богородицу: «Сладкая моя Панагия». После одного из них он около 2 часов был без чувств. Придя в себя, старец произнес: «Мученичество, настоящее мученичество». Потом отошел ко Господу. Это случилось 12 июля 1994 года, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Паисий Святогорец был погребен за алтарем храма преподобного Арсения Каппадокийского в Сурати. На мраморной плите начертали его стихи.
«Здесь жизни прервалось земной последнее дыхание, и Бога молит ангел мой души во оправдание. А рядом мой святой одет в небесные одежды, душе вымаливает свет спасительной надежды, где светлая Мария, святая Панагия».
И вновь мы слышим его живой голос.
«Самым опасным врагом дьявола является смирение. Давайте вонмим словам Господа нашего, который говорил, что сей род изгоняется только молитвою и постом. Если лукавый внушает нам худые помыслы во время нашего духовного делания, препятствуя таким образом спасению нашей души, мы должны бороться с ним. Наш ум должен быть сосредоточен на непрестанных спасительных молитвах. Господи Иисусе Христе, помилуй мя, и Пресвятая Богородице, помогай нам». Наша душа всегда жаждет познания истины, жаждет прощения наших грехов, жаждет мирного духа и стремится к радости небесной. Самая прекрасная жажда души – жажда соединения с Иисусом Христом. Пусть же душа всегда жаждет святого причастия и стяжания добродетелей, которые помогли бы ей быстрее войти в Царствие Небесное, жаждет скорого освобождения от суеты сего мира, от боли, скорби, мучения и порочности, которыми переполнены людские сердца, чтобы стать свободными, чтобы освободиться от наших страстей. И, наконец, пусть наша душа жаждет вечной радости. Будем же жаждать соединения с Богом, чтобы жить в вечности с нашими святыми.